После монастырской трапезы обычно наступали послушания. Братья, находящиеся в послушаниях, бывали во все праздничные дни при всех церковных службах. В прочие дни недели приходили к утренней и, отслушав ее душестопсалмия, шли на свои труды, а после вечерней трапезы участвовали в общем вечернем правиле. Монашеское богослужение, как правило, всегда отправлялось по церковному уставу, состояло из утренней или всеночной перед праздником, двух литургий, ранней и поздней, вечерней и правила, которое совершалось после ужина и заключалось в чтении молитв на сон грядущим, помянника и в нескольких поклонах. Напев обычно употреблялся знаменный или так называемый столбовой, старинный русский напев. Тоны этого напева величественные, протяжные, заунывные, изображают стоны души кающейся, воздыхающей в стране своего изгнания о блаженной, желанной стране радования, вечного наслаждения, чистого и святого. Так эти самые тоны, а не иные, должны были раздаваться в святой обители, который самое здание имеет образ темницы, назначенный для рыдания, для плача о своем плене, для дум глубоких, для размышлений о вечности. Эти тоны в гармонии с дикую строгую природою, с громадными массами гранита, с темным лесом, с глубокими водами. Эти тоны то тянутся плачевно, тоскливо, как ветер пустынный, то постепенно исчезают, как эхо среди скал и ущелий, то гремят внезапно. Они с тихую скорбью приносят жалобу на греховность, выражают томящийся снедающий скорбь по причине греховного бремени. То, как бы от невыносимой тяжести этого бремени, от ударов греха, начинают вопиять и призывать помощь неба. Тогда они и гремят. Величественное Господи, помилуй, подобно ветру пустынному, так оно плачевно, умилительно и протяжно. Падший человек ощущает при помощи уединения и самовоззрения свое падение. Увидел его себе, убедился в нем и предался непрестанному стенанию в надежде помилования. «Песнь тебе поем» оканчивается протяжным, переливающимся звуком, постепенно стихающим, теряющимся незаметно полеводами храма, как теряется эхо в пространстве воздушном. Когда же братья запоют на вечерне «Господи, возвах Тебе, услыши мя», то звуки сперва как бы исходят из глубокой пропасти, потом с быстротою и громом исторгаются из нее, несутся к небу, несутся туда мысль и желания, пламенные, как молния. Тогда они и гремят. Художник найдет в пении Валаамском много негладкостей, недостатков в исполнении. Он же признает в нем полное преобладание благоговения и набожности, необыкновенную энергию, которая и умиляет, и потрясает душу каждого. Здесь все должно быть важно, грандиозно. Все веселое, легкое, игривое показалось бы страшным и уродливым. Не устрашитесь от этого сказания правдивого. Не подумайте, что здесь живет только несчастье. Нет. И здесь есть свое утешение, утешение плачущих, возвещенное в Евангелии. Умилительно отзываются эти обычаи родною нашей страною, старинную русскую, в которой наблюдатель часто встречает простодушное и священное соединенными.
Господи, воззвать Тебе, услыши меня, услыши меня, Господи. Господи, воззвать Тебе, услыши меня, вон мне гласом. Сыну и Святому Духу, поклонения от верзими двери, жизнодавче утреннюю.
Жизнью переживал периоды рассвета и упадка. Когда в 1348 году в Дерпте был заключен мир и вся Карелия возвращена русским землям, Валаам отдыхал от шведских гонений. В этот период в обители процветали общежитие, скитское житие и отшельничество. Рассвет валаамской обители пришелся на 15 век, когда монастырь именовали Честной и Великой Лаврой. И до первого своего разорения еще и назывался обителью Пресвятой Троицы. Это был один из крупнейших центров книгописания на Руси, средоточие и образец монашеской жизни всего Северного края, подобно Киево-Печерской Лавре и Троице Сергиевой Лавре. К началу XVI века здесь, в Новолааме, жили около 600 монахов. Монастырь владел 12 скитами. По побережью Ладоги было 2000 крестьянских дворов, соляные варницы и пасека. Отдохновение в святой обители продолжалось до 1580 года, когда неуемные шведы вновь разрушили монастырь и убили 34 инока, имена которых ежегодно поминаются братьи 20 февраля. В монашеском устроении Валаамская обитель к началу 18 века представляла собой первенствующий монастырь христианской церкви с представителями монашествующих Восточной Православной Церкви и пустынников, и отшельников, и скитожителей. Главный монастырь вмещал тогда в себя общежитие, где обитающие иноки имели общую одинаковую одежду, трудились на частных и общих послушаниях, участвовали в общей трапезе и богослужении. Одежда иноков валаамских, как и пища их, была проста, но удовлетворительна. Она и материалы к ней хранились в рухольне. Рухольня – это ряд комнат, в которых сложено сукна, нанки, полотна, нитки, коди, шитое белье, готовые рясы, подрясники, мантии, шубы и все это в значительном количестве. Рухольный имел книгу, в которой записывал, что кому из братьев выдавал. Изношенная одежда возвращается в рухольную вместе с нею, выдается каждому монашествующему новая одежда, а поступающему в монастырь из мира отпускается нужное белье, одежда и обувь. Вот такая валаамская рухольная могла во всякое время снабдить всем нужным до 100 человек. Что касается монашеских послушаний, то первым послушанием в обители было служение настоятеля. Оно возлагалось на него всем братством и утверждалось по благословению епархиального архиерея. Но это не есть начальство всего мира. Это нелегкое бремя, тяжелое бремя, рамена которого настоятель должен был носить, снискав вот немощи всего братства. Какое нужно полное забвение своего «я», чтобы это послушание не убивало никого из ближних? Какая крепость должна быть в раменах таких вот настоятелей? Второе послушание монастырское – это послушание наместника, которое уже избирает сам настоятель совета братьев, а утверждает епархиальный архиерей. Наместник был главный помощник настоятеля по всем отраслям монастырского управления. Третье послушание было послушание казначея, который имел смотрение за монастырскими суммами. Четвертое послушание – ризничного, заведовавшего ризницей. За ризничным следовали духовники. Кроме них, никто из иеромонахов не мог принимать на исповеди ни братью, ни посетителей монастыря. Вот наместник, казначей, ризничие духовники, они утверждались епархиальным архиереем и составляли вместе с наместником так называемый собор или старшую братью, которая приглашалась настоятелем на совещание и к участию в важнейших делах. Дальнейшие послушания на Валааме были череда священнослужения, которое отправлялось обычно всеми иеромонахами, кроме наместника и казначея, и всеми иеродиаконами. Пономарии выбирались в основном из монашествующих и послушников самой чистой и скромной жизни. Способные к церковному чтению и пению назначались для клиросного послушания. Вот в этом клиросном послушании участвовали некоторые иеромонахи и иеродиаконы, свободные от священнослужения время. А для прочих послушаний назначались обычно монахи и послушники. Некоторые из братьев занимались шитьем ризницы церковной и одежды для всего братства. Другие шили обувь, находились при кухне, на хлебне, в просворне, в трапезе. Иные занимались столярную, кузнечную, слесарную работу, ловили рыбу, трудились в садах, на огородах, полях. Некоторые мыли белье. Словом, валаамское общежитие удовлетворяло самой большой части своих требований. Были послушные также при библиотеке, при аптеке, при погребе, где приходилось, как правило, находиться по одному монашествующему, уже испытанному брату. При кухне, при прачечной, при рухольной имелось по несколько братьев, из которых главный был в общежитии валаамского монастыря. Он назывался хозяином, а прочие были его помощниками. Были также и общие послушания. Приготовление дров, уборка сена, молочение хлеба, сождение, поливка, уборка огородных овощей. На эти общие послушания, как правило, употреблялись братья, не способные к частным послушаниям. Когда кто-либо из желающих поступить в обитель бывал принят, то сначала он посылался на общие послушания, где удобно просматривался его характер, его навыки и поведение. И если он окажется способным к частному послушанию, его тогда определяли число помощников и уже после многих лет и испытаний поверяли в отдельную часть братьев. Вся братья, в особенности новоначальные иноки, то есть те, которые недавно поступили в монастырь, находились в очень частом сношении с духовниками. На этом сношении было основано нравственное благоустройство младшего братства. Преуспевающих оно, как правило, поддерживалось сверх того внимательным чтением отеческих писаний и прилежным хождением к божественным службам. Монастырский библиотекарь выдавал по распоряжению настоятеля книги, соответствующие душевному устроению каждого монашествующего. Братья, находящиеся в послушаниях, бывали во все праздничные дни при всех церковных службах. А вот в прочие дни недели они приходили к утренней и, отслушав ее до шестопсалмия, шли уже потом на свои труды. А после вечерней трапези все участвовали в общем вечернем правиле. Монашеское богослужение, как правило, отправлялось по церковному уставу. В основном оно состояло из утренней или всеночной перед большими праздниками, а также двух литургий – ранней и поздней. Были вечерние правила, которые совершались обычно после ужина и заключались в чтении молитв на сон грядущим, в чтении помянника или в нескольких поклонах. Напевы употреблялись знаменные или так называемые столбовые. Старинный русский напев. Тоны этого напева были величественные, заунывные, изображали, как правило, стоны души. Души, кающейся, души, возыхающей в стране своего изгнания, о блаженной, желанной стране радования вечного, наслаждения чистого и святого. Вот эти самые тоны, они, как правило, раздавались в валаамской обители, и даже вот многие монашеские здания имели образ темницы, как бы предназначенной для рыдания и для томления, для плача о своем плене, для дум глубоких, для размышлений о вечности. Вот эти вот тоны в сочетании с гармонию, с дикую строгую природой валаамскую, с громадными массами гранита, с темным лесом, с глубокими водами. Эти тоны то тянутся плачевно, тоскливо, как ветер пустынный, то постепенно исчезают. Как эхо среди скал, эти тоны гремят внезапно. Они с тихою скорбью приносят жалобу на всякую греховность, выражают томящую и снедающую скорбь по причине греховного бремени. Величественный Господи, помилуй, подобно ветру пустынному, плачевно, умилительно, протяжно развивается по пустынному острову. Падший человек ощущает при помощи видения и самозрения свое падение, видит в себе, убеждается в непрестанном стенании в надежде помилования. «Песнь тебе поем» оканчивается протяжным, переливающимся звуком, постепенно стихающим, теряющимся незаметно полеводами храма, как теряется эхо в воздушном пространстве. Когда же братья запоют на вечерне «Господи, возвах тебя услышь мя», то звуки сперва как бы исходят из глубокой пропасти, потом с быстротою и громом исторгаются из нее, несутся к небу, несут туда мысль и желания, пламенные, как молния. Вот тогда-то они и гремят. Художник найдет в этом валаамском пении много негладкостей, недостатков в исполнении, но в нем все-таки преобладает благоговение и набожность, необыкновенная энергия, которая и умиляет, и потрясает душу. Все здесь должно быть важно и грандиозно. Все веселое, легкое, игривое. Не устрашитесь от этого сказания правдивого. Не подумайте, что здесь живет только несчастье. Нет, и здесь есть свое утешение. Утешение плачущих, возвещенное в Евангелии. И это пение братское «Господи, возвах тебя, услышь мя» исходит из души человеческой. И вся братья воспевают.
Услыши меня, Господи, Господи, возвах тебе, услыши меня, вон мне глаз умоленья.
В русских обителях инокам полагалось питаться трудами рук своих. Вот так и на Валааме по окончании богослужения все монахи шли к трапезу, на которой поставлялась пища простая, но здоровая, удовлетворительная по указанию церковного устава. Праздничные дни была рыбная, в обыкновенные дни с маслом, а в среды и пятницы, в будни Великого Поста, без рыбы и масла, из одних растений. Монастырскую трапезу очень хорошо описал Иван Сергеевич Шмелев в своем произведении «Старый Валаам». В трапезную пойти, там у нас чинно, под жития вкушают. Это чтобы вредные мысли не входили. Пища, молитва освящается, тогда и питание на пользу, чтобы принимать пищу в полном спокойствии. Во время такой монастырской трапезы наблюдалось действительно глубокое молчание, и звучный голос чтеца возвещал собранному братству самоотвержение, добродетели, подвиги святых угодников Божьих. Ужин, как правило, бывал после вечерни. Во время его равным образом производились душеназидательные чтения. А вот в дни великих праздников за час до вечерни поставлялся в трапезе общий чай, так что валаамские старички называли его утешением. Очень трогательно было видеть, как спешат к этому утешению с деревянными чашечками в руках дряхлые, едва могущие ходить, пришедшие в младенчество старички. Их стынущая кровь жаждет оживиться кипящей водою. Много в валаамских обычаях было простоты и патриархальности. Приятно, что и святые отцы так установили с древних лет. Такой наказ есть старца Назария Саровского – вкушать молча. Как бы такое священное действие совершать? Это называлось физиология питания. А вот для женского пола в монастырях, для их персоны чины не полагалось. Без житий вкушали. Несправедливо оставлять женский пол без охраны от искушений. Но правда, в женских обителях говорят, что под жития вкушают. Иван Сергеевич Шмелев вот так описывает. «Я вхожу в трапезную. Длинная невысокая палата, своды. Вижу длинные столы, простые, непокрытые, и на них чинными рядами миски, светлые липовые ложки, белые ручники, холстины, накрывающие попарно миски, солоницы, оловянные уполовники, приземистые широкие сосуды. Так мне напоминает былинные бранные столы и что-то близкое и родное. Пахнет густо и сладковато, пряно, квасом и теплым хлебом. Вдумчиво, сокровенно смотрят с пустынных стен, благословляют преподобные подвижники в черных схимах. Молитву уже пропели. Братья сидят чинно за столами, в глухом молчании. Вдали, в первой палате, за главным столом, перед самым иконостасом, кто-то властный звонит резко тревожно в колокольчик. И сразу, как по команде, встают от столов прислужники и идут в поварню за кушаньем. Прислужники вносят оловянные миски с кушаньем, ставят их на столы рядами, одну миску на четверых. И теперь видно, начинается трапеза. Возрастает немолчный шорох, плесканье, звяканье. Кажется, что совершается очень важное. Со времен игумена Назария Дамаскина на Валааме были введены особенности скитской трапезы.